Сегодня герой нашей передачи – театр народной драмы Духовно-просветительского центра «Свято-Духовский» Свято-Троицкой Александра Невской лавры. О том, что это такое театр народной драмы, как он возник, мы узнаем из сегодняшней встречи. И, должна сказать, не случайно начинаем мы с песен из спектакля «Борис Годунов». Народная песня театру этому близка кровно. Судите сами. О самом жанре народной драмы в России вспомнили в 80-е годы 20 века, когда в стране зародилось и набирало силу молодежное фольклорное движение. Тогда в Екатеринбург, бывший Свердловск, съезжались фольклорные коллективы со всей матушки России. Были среди них такие, что знакомили зрителей Центра фольклора с забытым жанром – народной драмой «Лодка». Лодку играли новосибирцы и питерцы. К питерской лодке приложил немало сил Андрей Грунтовский – режиссер, актер, поэт, мастер рукопашного боя. Создатель-руководитель театра народной драмы Свято-Троицкой Александра Невской лавры. Именно занятия русской борьбой привели его к серьезному погружению в фольклорные традиции, среди которых была и народная драма. Вот такая траектория.
Именно фольклорное движение меня вернуло к театру. Я довольно много ему сил посвятил. Уже 23 года я вот тяну здесь эту тему фольклорных фестивалей, потому что первые вот мы с 90-м организовали. И потом, когда Владыка меня пригласил сюда работать на Заре, он меня в этом качестве пригласил, чтобы первый раз я сделал фольклорный православный фестиваль. Это вообще новая волна была. Именно фольклорный и православный. У многих не укладывалось это словосочетание. И мы стали делать эти фестивали, проводить. И в том числе среди всяких песен появилась «Лодка», появился «Максимилиан», «Вертеп», «Петрушка». Вот эта вся школа. И поработав с ребятами в этой области, я потом понял, что надо ставить современные спектакли. И сам я писал пьесы, и классику ставил. Мы играем Есенина, Шукшина, Бориса Годунова играем, Пушкинского. И мы были на многих фестивалях. И в Свердловске я был, тогда еще Свердловск, вот, выступал. По-моему, «Лодку» мы там играли, сейчас уже не помню, это был 91-й год, кажется, или 92-й. Мы во многих городах были на этих фестивалях. Вы знаете, что замечательно? Это совершенно особое движение, фольклорное движение. Вот почти все мои знакомые за 20-30 лет, что прошло где-то вот с начала 80-х, они почти все воцерковились сами. То есть они ездят в экспедицию писать фольклор, они находят этих бабушек, дедушек, и выясняется, что вот эта бабушка, которую мы записываем в экспедиции, она как раз и есть в своей деревне вот образец этого благочестия народного. Как правило, в 90% случаев. И сейчас это модно, да, я православный. А в 80-е годы это было не модно еще. И когда фольклористы начали воцерковляться, я понял, что это интересный процесс очень. Потому что я вот в многих союзах, я вот с писателями общаюсь, тут сам веду лету, в Союзе писателей, там такого нету процесса. Многие кричат в грудь, я православный поэт, а в церкви не бывал никогда. Вот. Там такого нету. В театральной богеме такого нету процесса. А в фольклорном движении такой процесс есть.
Ну а за собой он повел целый отряд молодых людей, увлекавшихся рукопашным боем. Технику боя он преподавал.
И меня туда привлекло, что это было не просто рукомашество и многодрыжество, а человек видел в этом определенную идею и цель восстановления традиции.
Молодым человеком в 20 с небольшим лет я пришел к нему в самом начале 90-х годов заниматься русским рукопашным боем. И дальше он повел меня за собой, привел, собственно, сформировал меня как личность и привел к тому, что сейчас со мной происходит. В том числе, то есть это одна из, так сказать, граней, в том числе это театр.
Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет в моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви, Но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят ни долгие дни славы безмятежной, ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ довольствие во славе успокоить, щедротами сыскать его любви, но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых.
Но прежде чем прийти к классике, к Борису Годунову или королю Лиру, режиссеру нужно было пройти большой внутренний духовный путь.
В театр я приходил очень много раз, об этом я рассказывал, писал, даже вот книгу целую написал «Русский театр», которая дважды уже выходила. Довольно сложный был процесс. Я в начале 80-х годов играл в театре от покойного ныне режиссера, известного тогда Льва Яковлевича Шварца. И прошел там хорошую школу, студию. Ничего плохого о учителе сказать не могу и не хочу. Но в целом в этот момент он совпал с этапом первыми шагами воцерковления. И в итоге я оставил театр, оставил вообще его, сначала оставил сцену. И думал, что никогда в жизни я не буду на театральных подмостках. Много было, на самом деле, прекрасного в том советском театре, вот 30 лет назад. Но и были те вещи, которыми нельзя было мириться. Вот. И прекрасно православный зритель знает, наверное, или слышал, по крайней мере, о высказываниях, какие жесткие высказывания многими святыми, там, старцами были в адрес театра. Вот, например, Иоанн Кронштадтский, да, очень жестко. И действительно, если представить то, что он видел в то время, а тогда на Невском на каждом углу был театр «Кабаре», в дореволюционном Петербурге было 1200 театров зарегистрировано, больше, чем сейчас. Понятно, что он осуждал. И сейчас примерно это мы видим, наверное, на телевидении и в интернете, вот эту культуру, которая тогда вот... А с другой стороны, были другие традиции. Во-первых, даже среди классического театра тот же самый знаменитый Щепкин со своим «Священно действуйте», да? Белинский «Идите в театр и умрите в нем, если можете», и так далее, и так далее. Были люди же верующие, церковленные. Был до этого еще театр церковный. Вот у нас здесь владыка повесил Дмитрия Ростовского икону в коридоре. Ведь Дмитрий Ростовский, он не только знаменит тем, что он «Четь именее» создал новую редакцию, а ведь он написал 6 пьес, он их поставил. Вот школьный театр, так называемый, семинарский театр в 17 веке, во времена Алексея Михайловича, он связан с постановками этого театра. А этот театр имеет свое происхождение из Византии, и в древней византийской церкви, в греческой церкви было принято театральное действо, было так называемое «печное действо», и прямо в храме играли спектакли, представляли. То есть это были сакральные мистерии, которые постепенно ушли из православия. Они еще держались в католичестве, но в православии они вот не задержались. Но я об этом пишу вот в своей книге, и, наверное, не стоит сейчас читать лекцию. Был еще один пласт, это фольклорный театр. И вот именно занятия фольклором в 80-е годы, в 90-е, они меня вернули. Вот церковь как бы она сначала увела. Первоначального воцерковления увело, а из театра ногой не ступлю. А потом, когда стал заниматься фольклором, я выяснил, что существовал фольклорный театр. Причем он очень разный. Вот Скоморошьево, где есть балаган, фарс, святочные действия, представления. И Скоморошьево причем разные. Есть такой, что ну просто святых выноси. А были скоморохи, которые при монастырях жили, оказывается. И играли духовные мистерии. И такое было в русской истории. Вот многие не знают об этом. Вот. И выяснилось, что в народной традиции он широкий спектр имеет. От духовной мистерии, от духовных стихов, где жития мучеников представлялись, до комедии «Скоморошьи». И здесь очень много интересного. И тогда я стал этим заниматься, я понял, что это новая театральная система. То есть она не новая, она старая, она древняя, много веков. Так надо ее изучать. Ведь я в свое время ушел, потому что мне что-то не нравилось не в том театре, тот театр там прекрасные люди были еще, а в самой системе, современного театра. И мы видим, к чему она иногда приводит. Начали со Станиславского, а закончили за упокой. Вот, потому что современные авангардные театры, ну, люди боятся в них ходить. И мы здесь не можем даже зрителя заманить. Они говорят, ой, как так? Не может быть, Владыка вам благословил в лавре играть в спектакле. Некоторые не верят. Вот, потом приходят, вот тут монахи были у меня на спектакле наши, посмотрели, я с трепетом подхожу после, думаю, сейчас меня начнут ругать, а они благодарят. Значит, все-таки можно.
Еще одно последнее сказание. И летопись закончена моя, закончен труд, завещанный от Бога мне грешному. Недаром стольких лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд, узерный, безымянный, затеплит он, как я, свою лампадку, и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет, да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу.
Основных у нас источника два. Это сама православная традиция, которая воплотила лучшие театральные принципы в литургии. Потому что там все это было. Это все было вот, переплавлено святыми отцами. Да, литургия создавалась на протяжении тысячи лет. Формировался окончательно вот тут 8 век Иоанн Дамаскин. Вот, и после этого продолжала дорабатываться. Там вот лучшее из античного театра взято. И наш народный национальный театр, потому что театр не может быть вне национальным. Любое искусство, я считаю, должно носить национальный характер. И через душеспасение, оказывается, главной задачей является, вот душеспасение как бы это ключ, но содержанием его еще является и национальное самосознание. Вот этот термин, который выдвинул Иван Ильин, не все, может, понимают, что это на самом деле, но, наверное, все русские люди чувствуют, что это. Потому что без приобщения к традиции, и вот эту традицию мы видим в нашем фольклорном театре, который, я подчеркиваю, очень разнообразен, есть один конец, есть другой, но есть чему учиться. Да? Есть там в этом театре калики и перехожие своими духовными песнями. И это тоже театр. Ему много веков на Руси. Сейчас некоторые жанры возрождаются. Вот, например, я радуюсь, что последние два десятилетия у нас возродился такой жанр древнего нашего театра, как вертеп. Почти на каждом приходе, почти в каждой воскресной школе есть вертеп. Но на самом деле таких явлений было довольно много. Не один вертеп был в русской истории. И почему назвали мы его народным? Ну, знаете, в советское время было по-другому было построено. Был народный театр драмы, в смысле, что любительский. А наш театр называется народной драмой, и мы пишем «Русский православный театр» под заголовок, чтобы не было сомнений. Правда, у нас в театральных кассах из-за этого не хотят брать наши афиши. Ну а почему мы должны стыдиться этого, что мы православные? Вы знаете, есть на Западе очень много, там давно это популяризируется, протестантские театры, баптистские, финансируются, это средство их миссионерской деятельности. Вот. Нас пригласили несколько лет назад на первый христианский фестиваль в Москву. Мы приехали, там 20 театров протестантских и всего 2 православных. Это обидно.
Из воспоминаний матери Александра Романова.
По сути, на самом деле, если искусство настоящее, у него всегда была функция только одна – это душеспасительная. А все остальное – это инструменты. Вот. Если произведение искусства таково, его можно назвать православным, ибо оно правильно славит Бога. Если оно искушает, тогда вообще искусство ли это?
Погруженный в томительный мороз, вокруг меня снега оцепенели маленькие ели, и было небо темное без звезд, какая глушь. Я был совсем один, в бескрайнем мертвом поле. Вдруг тихий свет, пригрезившийся, что ли? мелькнул в пустыне, как сторожевой.
Свети тихие святые славы, бессмертные.
Я был совсем как снежный человек, входя в избу, последняя надежда, и услыхал, отряхивая снег, вот пепел и теплая одежда. Потом хозяйка слушала меня, но в тусклом взгляде жизни было мало. И неподвижно сидя у огня, она совсем, казалось, задремала. Как много желтых снимков груси. В такой простой бережной оправе. И вдруг открылся мне и поразил сиротский смысл семейных фотографий. Огнем враждой земля волны полна, и близких всех душа не позабудет. Скажи, родимый, будет ли война? И я сказал, наверное, не будет. Дай Бог, ведь всем не угодишь, от раздора пользы не прибудет. И вдруг опять, не будет, говоришь? Нет, говорю, наверное, не будет.
Последние годы, вот когда стало известно, что здесь я работаю, пришло несколько профессиональных актеров и актрис, которые по разным причинам бросили свои театры, иногда очень престижные театры, не буду их называть, потому что люди, они как раз, вот то у них было, видимо, ощущение, которое у меня было в начале 80-х, когда я бросил сцену. У меня были предложения в театре работать, и в кино. Я не мог тогда, потому что мне казалось это невозможным. И вот люди оставляют карьеру, зарплату, и здесь мы им не платим деньги, они бесплатно приходят работать. Есть. И очень по-разному. Некоторые настолько, вот кто-то вот там 30 лет на сцене человек провел и не может нашу систему перемонтироваться, потому что это уже настолько наработанные штампы. Но люди хотят, понимаете, им, они поняли, что вот это как раз система, вот такая традиционная система театра, она их родная.
Моей любви не выразить словами. Не мели, чем воздух, свет очей, ценнее богатств и всех сокровищ мира.
Здесь ты совершенно спокоен, что здесь никогда не будет никакой пошлости, что здесь все чисто. И, честно говоря, наверное, в театре мы где-то скрываемся от жизни, прячемся, что ли, от каких-то вот моментов. Вот у меня, например, так, потому что когда приходишь сюда, после репетиции ты начинаешь соображать, что ты должен делать завтра, куда, что ты настолько отключаешься от жизни, что нам очень необходимо. Ну вот мне, наверное, не могу сказать за всех, но вот мне лично вот необходимы вот такие вот вещи.
Вот и бери ты эту прямоту в приданное с собой, священным светом солнца. И звезды, благодаря которым родимся мы, жить перестаем, клянусь, что всенародно отрекаюсь от близости, отеческих забот и кровного родства с тобой. Отныне ты мне навек чужая.
Мы две вещи делали шекспировские. Шекспир тоже истинный христианин. Он им был всегда и остается. Иногда, правда, его ставят так, что диву даешься. Вот. Но он таким не был. И в нем православный дух присутствует. Если вложить туда еще русскую душу в его спектакли, то все получается очень даже то, что надо. Вот. Ну, в любую классику можно ее вложить. В любую классику, любая подлинно настоящая литература всегда может оказаться на сцене православного театра. Медленно, но верно возрождается, в принципе, понятие искусства православного. В 90-е годы некоторые батюшки даже благословить, я просил благословения, не давали на постановке. Ну, правда, они не видели, на что я просил. Вот. Потом наступил момент, когда стали смотреть и стали давать благословения. Значит, что-то меняется. Народные представления мы играем очень редко, только по праздникам, вот на святке. Но они остаются нашей школой, которую мы прошли. Передаем это детям. А в основном репертуар серьезный, драматический. Сейчас я уже поставил здесь 12 спектаклей. В основном это о русских людях. Я уже некоторые назвал. Это пушкинский, вот Борис Годунов, есенинский Пугачев. Ну, целый ряд спектаклей я написал по своим сценариям. Это спектакли о Василии Макаровиче Шукшине, о Федоре Абрамове, о Николае Рубцове спектакль есть, о Владимире Высоцком. Играем мы Шергина. Борис Викторович Шергин – великий русский писатель. Причем он воистину писатель православный. Многие, наверное, не знают, считают его только сказочником, но он мыслитель и богослов, и он, по сути, старец Шергин. Он оставил нам богатейшее наследие свое рукописное, вот которое мне вот довелось приложить руку к его изданию. Многие помнят его сказки по детским книжкам, по мультфильмам, но мы играем его серьезную прозу взрослую. Насколько я знаю, в театре еще ее не ставили. А вот его сказки, они много раз в театре ставились, во многих городах. Вот. Он, Шергин, сам по образованию был иконописец и написал мне 100 икон. Об этом люди не знают. Вот. Но это великий русский писатель.
Я говорю, государь начальник, дозволь мне поморский чин справить. Дружина моя зашумела, Егор Васильевич! Ты, мореходец старинный, это чинного начальных. Нет, государь. Совесть моя так не повелевает. Вот встал перед ними во фронт, поклонился особым чином. Всем вам большим и средним и младшим челом бью и прошу принять меня в морскую службу, в тот чин, который годен буду. Они передо мной тоже во фронт встали, поклонились тем же обычаям. Все мы большие и средние, и младшие тебе челом бьем и повелеваем быть тебе в морской службе и быть тебе над нами кормщиком, и будем мы тебе во всем послушны, поручны и послом.
И при этом не забудьте, к высокой литературе приобщаются ребята, пришедшие заниматься кулачным боем. Вот ведь какие метаморфозы.
Я попал Андрею Вадимовичу на тренировку, значит, в 2011 году, 1 сентября. Очень давно я прочитал его книжку, которая называлась «Русский кулачный бой». На ней был изображен Георгий Победоносец, побеждающий змея копьем. Вот. Кроме этого, я много читал книжек по японским, по китайским, по вьетнамским системам. И русских как-то не особо было много, и не были они освещены. Только вот в книге Андрея Вадимовича были представлены традиционная техника и пластика, которые накладываются на тот же самый танец русский народный, вот, например, танец с мечом, саблей, так сказать, шашкой. Он абсолютно кладется и в технику кругового боя, который вот использовался для того, чтобы раскрыть определенные качества бойца. То есть боец – это не тот, кто машет кулаками, а который может изменить свое состояние разума так, чтобы можно было противостоять одному человеку множество соперников. В данном случае это могут быть как и бандиты на улице, так и солдаты в строю противоборствующей армии. Вот. А Андрей Вадимович, я как бы прочитал книжку очень давно, а потом меня очень сильно звали в карате, и я подумал, зачем пойду в карате, пойду я лучше в наше. Позвонил, значит, ему по телефону и пришел на тренировку. Вот. И в первый же день меня главный позвал в театр, вот. Но я туда пока не пошел. Я еще сначала как бы восстанавливал, так сказать, свои мироощущения, а потом уже понял, что можно и в театр пойти. На данный момент я участвую при постановках произведения Шекспира «Король Лир». Вот. Там у меня несколько ролей. Основная роль – это, значит, сын Глостера, это Эдгар.
Наступает мор, голод и дороговизна. Государство пожирает междоусобицы. Супруги изменяют друг другу. И это еще не предел. С каких пор ты записался в Острову?
И они уже снимают народное кино. С помощью народа, на деньги народа, с участием народа, частями, по мере поступления помощи. Фильм о Василии Макаровиче Шукшине.
Сценарий мой. Но там есть фрагменты его произведений, кусочки. В основном это его роман «Степан Разин. Я пришел дать вам волю». Причем этот роман, как мне вот Лидия Николаевна рассказала, уже дважды пытались известные кинорежиссеры экранизировать, но по разным причинам не состоялось. А сам он 10 лет пробивал этот сценарий, ему не давали тогда. И вот промыслом Божьим он умер в тот день, Шукшин умер, когда наконец-таки ему дали разрешение на Мосфильме снимать Степана Разина. Мне стали люди помогать. Съемки массовые, там Степан Разин, Струги, кони. Казаки тут пригнали коней бесплатно на съемки. Я был поражен, потому что у нас денег нет за коней платить, предположим. А надо было в поход войска Степана Разина снимать. Вот взялся за такое безумное дело. Тут некоторые руками махали. Как ты снимешь кино, не имея денег в кармане? Ну вот потихонечку снимаю. Я сейчас жду, что будут еще приносить, потому что вот еще появятся средства, мы снимем следующие сцены, еще следующие, пока где-то там четверть примерно сняли того, что нужно.